Здравствуйте, дорогие друзья.
Да, здравствуйте.
Да, мы рады приветствовать всех на нашем таком открытом семинаре, хотя нас в Зуме немного пока, ну вот люди постепенно подключаются, вот, но как-то, так сказать, выходим мы в эфир с разговором о военной прозе Андрея Платонова. Вот, собственно, наверное, главным каким-то замыслом нашей этой встречи является попытка сделать Платонова, как вот мы, собственно, уже два месяца делаем нашим собеседником Федорова, вот в ситуации современности, да, в ситуации, когда мир оказывается перед лицом такой тотальной угрозы, вот также сейчас мы движемся с вами к 9 мая, да, когда мы понимаем, что вот этот День Победы, он все больше и больше осмысляется нами как такая действительно победа над метафизическим злом, как некое такое масштабное противостояние смерти и жизни, как вот то, о чем говорил Николай Федорович Федоров, когда он говорил о том, что главный вопрос, который человечество должно решать и перед которым оно на самом деле по большому счету встает, это не вопрос о богатстве и бедности, а вопрос о смерти и жизни. Этот главный и страшный вопрос. И вот Платонов, Андрей Платонов, вот его военная проза, вот с моей точки зрения, мы сегодня будем говорить о ней с замечательными мыслителями и филологами, с Владимиром Варавой, Татьяной Левченко, Анной Горской. Будем вспоминать сегодня, конечно, работы одного из ведущих платоноведов, как раз писавших о метафизике Платонова, это Светланы Григорьевны Семеновой. Вот тема смерти и жизни – это, в общем, ключевая тема Платонова на протяжении всего его творчества. Но вот в военных рассказах она достигает какого-то высшего градуса. Когда действительно здесь перед лицом смерти встает уже вот не только конкретный индивид, а встает целое, встает народ. И более того, вот если мы посмотрим на военную прозу Платонова, то я вот сегодня как раз перечитывала замечательный том, подготовленный Натальей Васильевной Корниенко, где, собственно, впервые по-настоящему из собрания сочинений Платонова, где впервые собрана, собственно, вся военная проза. И вот там, что меня особенно поразило, вот когда я, так сказать, вот заново обратилась вот к этим маленьким, причем не только крупным рассказом, тем, к которым мы, в общем, привыкли, которые мы отождествляем, да, с вот этой военной прозой Платонова, таких, когда, прежде всего, одухотворенные люди, да, и смерти нет, а вот к маленьким рассказам «Божье дерево», значит, «Старый человек Никодим», «Дед-солдат», вот эти маленькие рассказы, «Броня», ты вдруг понимаешь, что здесь перед ситуацией смерти Платонов это очень четко рисует, встает вообще все бытие. То есть вот это вот сопротивление смерти, которое осуществляют герои, это не просто защита людей и не просто защита родной земли. Это вообще защита всего бытия. Это защита жизни вот в ее полноте. И не случайно в этих рассказах смерти там сопротивляется все. Там сопротивляются, там, так сказать, вот это сопротивление смерти не только солдаты, там и крестьяне, там и вся природа, с которой человек роднится. То есть вот это вот удивительное, уникальное родство человека миру, которое мы постоянно видим у Платонова, да, и в «Котловане», и в «Чевенгуре», и вот в его прозе 20-х годов, и в его детских рассказах, где человек буквально природняет себе все бытие, вот, совершенно по-новому переворачивается вот в военной прозе. То есть вот это вот пришвинское родственное внимание к миру, да, когда человек действительно оличивает вот все существа и все вещи миру, как оличивает это вот в рассказе «Божье дерево», да, герой, который берет этот лист с Божьего дерева, с дерева Родины, и этот лист, так сказать, он хранит у себя на груди, вот, и этот лист живет вместе с ним, и как бы является, и вот здесь удивительное вот это родство человека и всех живых, и всех других существ бытия, которые уравнены в ним, с ним вот в этом в этой борьбе за жизнь, в этом сопротивлении смерти. И не случайно вот в военных рассказах Платонова постоянно появляется вот образ земли, тоскующей, томящейся, израненной земли, как такого живого тела, живого существа. Вот помним, там это земля мертвая, да, вот мертвая земля, а на самом деле она живая, да, она хочет растить хлеб, она хочет родить, а сейчас она пустая и безродна, сейчас она вытаптывается вот этим, да, как бы сапогом неприятеля. И поэтому, собственно, вообще фашизм, да, и вот этот вот неприятель, да, солдат, он предстает таким, ну, примерно как вот у Лермонтова в знаменитом этом его, да, в знаменитом этом его таком ночь вторая, да, когда там с запада скелет неизмеримый стал подниматься, и звезды заслонил собою, и все трещало под его шагами, ничтожество за ними осталось. То есть вот этот самый враг, да, фашист, он предстает как вот такое воплощение смерти, как вот этот скелет неизмеримый. И не случайно на это, собственно, обращали внимание, конечно, и исследователи Платона, и вот Светлана Григорьевна об этом очень хорошо писала, когда мы, так сказать, смотрим на то, как Платонов изображает, так сказать, вот условно говоря, да, русских людей, хотя там не только у него русские по национальности, там как бы весь, так сказать, интернационал народов присутствует, и вот, условно говоря, фашиста, да, образ немца, то мы видим вот этот неодушевленный враг. То есть вот с одной стороны противостоит все это одушевленное целое бытие, да, вот во всех, причем ее составляющих, то есть это и вода, и земля, и хлеб, и лист этот, да, почти лист с божьего дерева. То есть все это живое, как бы теплое, вот тут вот есть это ощущение как бы теплоты, жизни, движения, родства. Вот особенно эта тема родства особенно здесь важна. Она противостоит вот этой неодушевленности, холоду, да, так сказать, как бы некому, некая такая получается как бы отрицательная величина. То есть вот это небытие. И одухотворенные люди, да, с одной стороны, вот это вот одухотворенные люди и вся природа, все бытие, да, как вот это одухотворенное целое, как некое вот это воплощение жизни и неодушевленный враг. Вот это основная позиция у Платонова, неодушевленный враг, который химией воняет, он пахнет химией. Вот этот вот образ химии, да, как проявление чего-то искусственного и мертвого. Вот. И действительно мы видим, как вот в этих военных рассказах все живое целое, вплоть до комара, да, былинки и червя, оно более одухотворено, оно как бы полно жизни, полно смысла, чем вот эта сила, да, которая персонифицируется, эта смертная сила, которая в данном случае у Платонова персонифицируется в образе вот этого врага, в образе фашизма. Потом вот что мне еще кажется очень важно, и поэтому вот это возникает этот образ всемирного зла. Вот помните там крестьянин Ягафар, да, когда возникает вот эта тема всемирного зла, которое тоже есть как бы это вот некое тотальное небытие, которое наступает, надвигается на жизнь, и нужно, как он говорит, уничтожить зло, чтобы люди не боялись больше жить, да, не боялись больше жить. Вот. И, конечно, удивительно еще одна, значит, вот как бы тема. Я вот сейчас просто какие-то набросаю, ну, может быть, сюжеты, которые мы тоже будем обсуждать. Вот, вы тоже накидаете еще свои сюжеты. Вот что еще здесь особенно меня поразило, вот как он рисует вот это, опять же, противостояние, да, русского солдата и немецкого солдата. То есть, когда он рисует русского солдата, то у него постоянно в русских людях он демонстрирует какую-то удивительную смекалку, творческое начало и вообще вот эту изобретательность. То есть вот это вот, с одной стороны, они мастеровые, потому что, да, вот об этом тоже уже писали, что для него война – это как такая большая мастерская, в которой они выделывают жизнь. Вот. То есть вот они мастеровые вот этого сопротивления смерти, да, этой большой такой, так сказать, мастерской, в которой совершается противостояние смерти, и в то же время они удивительно одаренные люди. То есть мы вспоминаем этого Цыбулька, да, в рассказе «Одухотворенные люди», как он описывается, это же абсолютно Циолковский. вот Циолковский, который мастерит, придумывает вот эти новые вещи, и все, что придумывает вот этот человек, да, русский человек, который противостоит смерти, это есть то, что работает на жизнь, то, что сопротивляется вот этому всемирному злу. И, конечно, ну, такой универсальный символ вот этого дела жизни, это, конечно, вот эта мельница Сампо, да, которая перемалывает смерть в жизнь. Причем ведь интересно, что у Платонова, конечно, он работает на мощной такой традиции, в том числе и новозаветной традиции, и вообще как бы на традиции классики, русской классики. И тут, конечно, много можно говорить о тех вот мотивах русской классики, которые там звучат. Но я даже хотела бы сказать о другом. Я хотела бы сказать вот об этих каких-то сокровенных евангельских мотивах, потому что, конечно, вот это вот мельница Сампо, да, которая перерабатывает смерть в жизнь, и вот это новое, доброе, да, пожва, это, конечно, вот это новое небо и новая земля, которое как бы строит человек после вот этой апокалипсической битвы, потому что, конечно, вот эти апокалипсические мотивы, они, безусловно, здесь присутствуют у Платона. Причем интересно, что у него здесь есть такой как бы отрицательный хилиазм. Вот вспомним этот рассказ «Неодушевленный враг», да, и диалог героя, да, как, причем рассказ-то там ведется от лица «я», да, от первого лица, и здесь это «я», оно приобретает особое значение, вот этот рассказ от первого лица, потому что это как бы манифестация вот этого персонализма, манифестация вот этого какой-то действительно огромности вот этого микрокосма, которым является человек, да, как свободное, творящее и выбирающее жизнь существо. И вот в этом диалоге, когда, так сказать, герой спрашивает, да, вот этого немца Вальца, а ты вообще что, зачем ты еще прошел на нашу землю? Помните, как он там говорит, что я, значит, так сказать, слушаю Гитлера, и вот мы создадим вот это некое как бы такое стерильное тысячелетнее царство фактически. Там возникает вот этот образ тысячелетнего царства, но абсолютно в отрицательном смысле, как такое царство великого инквизитора фактически, в котором нет свободы и в котором нет жизни. И вот, а вот эта новая Фажва, да, вот этот новый Иерусалим, который фактически возникает вот в рассказе Сампо, вот это другое, это как раз вот эта воплощенная жизнь, универсум жизни. И вот я бы сопоставила вот эту вот работу жизни, которую осуществляют в этих военных рассказах, военной прозе Платонова буквально все существа, да, вот, ну, даже замечательный этот, вспоминаем рассказ «Дед-солдат», да, когда дед и мальчик, они пускают, они плотину, которая была сложена крестьянскими руками, они, так сказать, пускают воду на вот этот самый немецкий танк, и он, так сказать, пропадает, да, он гибнет. И вот мальчик думает о том, ну а как же вот эти вот живые существа, которые вот в этом, сейчас они погибнут, да, вместе с этой хлынувшей водой, вот, они погибнут, но он понимает, что они приносят тоже вот эту какую-то бытийную жертву, чтобы жизнь восторжествовала, да, чтобы как вот мы в каноне, в пасхальном каноне, да, чтобы жизнь воскресе Христос и жизнь жительствует, чтобы вот воскресло все бытие и жизнь жительствовала. Вот, то есть вот этот вот образ тотальной жертвы, который приносит все существа, в том числе и самые малые существа мира, вот, машины, люди, растения, да, вот, все они как бы вот огромная, это единая армия жизни. Тут вот мне хочется вспомнить, конечно, и Бергсона, и его творческую эволюцию. Тут какие-то удивительные рефлексы возникают. Помните, как у Бергсона в творческой эволюции, там у него есть вот этот образ того, как животное опирается на растение, человек опирается на животное, и вот вся эта огромная, как бы, так сказать, армия жизни, она идет и сопротивляется небытию, сопротивляется энтропии, да, сопротивляется смерти и хаосу. Вот. И, конечно, ну вот, может быть, самый такой пронзительный фёдоровский мотив, ну вот фёдоровский мотив вот этой военной прозы Платонова, это, конечно, вот это какая-то родственная, любовная ответственность живущих за умерших. Вот там, кстати, несколько раз появляется вот эта формула «жить за умерших». Я тут как бы хочу протянуть руку Владимиру Варави и его замечательному учителю, да, Владимиру Фетисову, у которого есть такой совершенно замечательный эссе, который он написал буквально, да, вот в последний год своей жизни, который так и называется «Жить за умерших». И вот там мы постоянно этот мотив у Платонова в военной прозе звучит. То есть вот эти вот остающиеся, да, они живут за умерших, они как бы протягивают руку помощи. И помните, когда лейтенант Агеев в этом рассказе «Смерти нет», как он, собственно, своих бойцов поднимает, да, вот в атаку, когда он говорит, что после того, как мы победим фашиста, мы пойдем против смерти и также одолеем ее. Собственно, в рассказе «Взыскание погибших» там возникает этот мотив, когда мать, вы помните, да, там, так сказать, на могиле вот своих этих умерших зарытых детей, утрамбованных, безжалостно утрамбованных в почву, когда она как будто бы слышит голос этой дочери, которая как бы просит ее, просит, мертвые просят и хотят вернуться. Они хотят вернуться в жизнь. И вот эта вот ответственность, постоянно у Платонова звучит этот мотив ответственности вот живущих и вот тех, кто еще жив, кто еще как бы не пал, да, вот этой смертью храбрых, кто еще пока, так сказать, живет и действует, ответственность за тех, кого уже нет. То есть не только мы защищаем живущих, да, тех, кто остается, кто живет, да, мы же защищаем всех, мы защищаем и умерших тоже. То есть вот это вот противостояние смерти за то, чтобы смерть была как бы побеждена вообще в ее корне, чтобы никто, так сказать, не остался вот в этом самом, в этой бездне небытия, да, не остался за этой смертной чертой. И, конечно, особенно здесь важен этот образ матери, ну, о нем тоже очень много писали, образ матери, вообще образ женщины, в котором, конечно, проступают и такие софийные черты, и там вообще мать, вот эти вот матери, оплакивающие умерших детей, погибших солдат, да, носящие этих детей, вот, хоронить, да, плачущие над ними. Вот, ну, знаменитый, да, вот этот рассказ «Броня», как мать, да, которая плачет над этими детьми, вот этот постоянный плач, народные плачи. Образ матери, конечно, очень софийный здесь образ, софийный образ, она как бы мать всем. Там вот еще что очень важно, вот именно через этот образ матери, с которой, которая подает вот эту вот энергию любви и веры своим сыновьям, да, и не только своим сыновьям, а вообще всем, да, все для нее сынки, все для нее родные, мы видим, как у Федорова, ой, у Платонова входит вот эта тема всеобщего родства. Действительно, вот в этих рассказах, военных рассказах, там действительно буквально вот эта формула Федорова при роднении чужих. Нет чужих, все родные. Там действительно абсолютная полнота родства. И вот этой протянутой руки, руки, которой умирает один, погибает один, и тогда на его место встает другой, и он протягивает эту руку помощи и живым, и умершим. То есть тут действительно вот эта вот, конечно, христианская идея жертвы и идея зерна, образ зерна вот этого падающего в землю, да, которое аще не умрет, но приносит свой плод. Вот мне кажется, что это тоже очень важный образ вот этого прорастающего сквозь землю зерна. И не случайно ведь в военных рассказах Платонова там мы очень много видим вот этих крестьян, земледельцев, землепашцев, которые растят хлеб, и само это рощение хлеба – это творчество жизни. Это творчество жизни, это такое как бы народное, неученое сопротивление смерти. Вот. И здесь они оказываются в ситуации, когда это невозможно. И вот их сопротивление смерти, оно для того, чтобы можно было растить хлеб. Да? Ну, можно было растить хлеб, чтобы жизнь жительствовала. Вот. Ну, я думаю, что сейчас вот на этом я, наверное, как бы завершу вот свое такое небольшое вступление затравочное, которое, собственно, призвано, ну, как-то нас всех, да, подвигнуть к такому коллективному размышлению, вот, об этой прозе Платонова. Вот, еще один очень интересный мотив вот этой бесполезной смерти и смерти осмысленной, да. Вот мы знаем, что самое как бы главное на войне – это избежать бесполезных жертв. Вот самое страшное – это как бы бесполезно протраченная жизнь. И мы помним вот этот мотив. Герои постоянно говорят о том, что да, я готов умереть, Но умереть нужно с пользой. Нужно умереть так, чтобы, так сказать, вот на эту, чтобы реально моя эта смерть, она стала как бы вкладом вот в эту борьбу за жизнь. Умереть полезно, да, я умираю полезно, как говорит там вот моряк Савин, да, вот в этом рассказе «Броня». И, собственно, этот рассказ, он ведь чем кончается, да, вроде бы герой, который одушевлен мыслью о том, что нужно сделать сверхпрочную броню, чтобы у нас, так сказать, вот научиться такой состав железа, чтобы оно было непробиваемо. И вот эта броня, она поможет нам выстоять, да, мы создадим сверхпрочные орудия, сверхпрочные, так сказать, машины, которые смогут подавить врага. И вдруг выясняется, что в конечном итоге он так и не доходит со своим спутником до того дома, где, как он сам ему говорит, зарыт вот этот рецепт этой брони, которую он разрабатывал, ну вот в мирное время, еще до войны. Он приносит жертву, он не может вынести картины матери, которая хоронит детей, да, сожжена деревня, все спалено. И вот этого страдания и скорби матери он вынести не может. И поднимается его сердце, да, оно как бы загорается вот этим праведным гневом, и он идет, убивает вот этих самых семь, да, фашистов, убивает семь, сам падает этой жертвой. И, собственно, финальные строки рассказа о том, что они нас, ну, собственно, приводят к пониманию того, что главная броня вот это несокрушимое, это не железо, а это человеческое сердце, это энергия любви. Вот энергия любви, которая преодолевает смерть, преодолевает небытие. Вот. Ну, вот на этом я уже завершаю. И
Анастасия Георгиевна, расскажите о нашем плане семинара. Вы не просто представьте докладчиков и расскажите о том,
как... Я уже об этом сказала. Я наших докладчиков уже представляла в начале, пока вы выставляли ссылки. Вот. То есть сейчас мы будем как бы говорить вот о... будем обсуждать прозу Платонова, да, военную прозу Платонова, говорит о метафизике его военной прозы. Вот у нас будут выступать Владимир Варава, Анна Горская, Татьяна Левченко. И мы призываем, конечно, всех присоединиться, вот, наших слушателей, потому что вот после того, как мы вчетвером, да, вот поговорим, выступим, мы призываем всех как-то, так сказать, участвовать, да, тоже добавлять в эту нашу общую копилку содумания, да, и сотворчества свою лепту. И вторая часть семинара, она будет посвящена разбору, ну, одного из самых, конечно, продвинутых метафизических рассказов Платонова «Взыскание погибших». Вот, то есть мы будем коллективно его читать и разбирать, и вот к этому разбору мы тоже призываем всех. Ну, сейчас я попросила бы, наверное,
Володю... Я просто скажу, что после того, как сразу выступят заявленные спикеры, мы включим микрофоны. Мы включим тогда у всех микрофоны, тогда все смогут высказаться. Мы пока их временно отключили, просто потому что иначе помехи могут быть на трансляции и в звуковой карте конференции. А как только закончится заявленное выступление, мы откроем всеобщее обсуждение.
Да, и еще я забыла сказать, что, конечно, нашим таким виртуальным участником является... Мы вообще очень рады, что сегодня участвует у нас и Владимир Варава, который много лет в Воронеже ввел замечательный семинар, как раз философский семинар имени Андрея Платонова, и для которого вообще, собственно, язык Платонова – это язык новой русской философии. Вот. И что нашим виртуальным участником является замечательная воронежская художница, уникальный совершенно человек Наталья Конченова. К сожалению, она вот в силу технических проблем, она не может подключиться к нашему эфиру, но она прислала нам свои иллюстрации военных рассказов Платонова. Я думаю, вот по завершении обсуждения, прежде чем мы начнем читать рассказ как раз «Взыскание погибших» и разбирать, мы посмотрим, попросим Анну Горскую, попросим показать вот эти иллюстрации. Так, пожалуйста, Владимир Варава.